Русский север. Освоение севера. Тысяча лет успеха.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем изучать деревянное зодчество русского севера с заведующим кафедрой истории русского искусства Санкт-Петербургского государственного университета Евгением Валентиновичем Ходаковским. Деревянные храмы часто называют кружевными, восхищаются гибкостью и плавностью линий, хотя построены они из дерева, одна из основных черт которого – прямолинейность. Как же строители добивались той плавности и изящности, которой все восхищаются, мы и поговорим сегодня. Мы знаем, что ставилось на клете, как она завершалась, и мы знаем, на что ставили шатры. Хорошо, вот это вот основные такие типы, да, деревянных храмов, или не типы, ну вот вид, что, допустим, запомнил средневековый писец, или это все перемешивалось, например, да, то есть...
Да, конечно, знаю, это все существовало, сосуществовало. Друг с другом это никогда не взаимоисключало, это разнообразие встречается... повсеместно. Скажем, вот, допустим, шатры и клети – это такие внерегиональные типы, то есть вне зависимости от того, где, когда сооружается этот храм, вы можете найти клетские и шатровые сооружения и на севере, и в Сибири, и где угодно. В некоторых случаях мы видим определенные какие-то локальные, местные, региональные традиции, которые были характерны только для этого региона, только для определенного хронологического периода, и связано это было с работой той или иной артели, или со спецификой заказа, или, например, с деятельностью какого-нибудь видного епископа, который был в этом регионе. То есть, конечно же, среди неких таких вот универсалей есть и местные региональные традиции, которые также очень и очень интересны.
Угу. Ну, вот мы уже коснулись такого слова, как кубоватые. Почему они кубоватые? Это еще какое-то, вот вы сказали, это завершение, да,
четырехгранное. Это завершение в виде четырехгранной луковицы. Вот если вы представите себе луковицу, которая в сечении имеет не круглую, а четырехугольную форму, то представьте себе четырехгранную луковицу. Не круглую, а четырехгранную.
То есть в основе четырехугольник, четыре грани которого просто соединяются наверху, так это пирамидальная форма, на самом деле, получается, да?
Ну, по сути, наверное, это можно назвать пирамидой.
Ну, вот чтобы слушатели примерно представили. Ну, потому что в основании это квадрат, и из каждого угла этого квадрата наверх идут, скрещиваются эти грани этого квадрата наверху.
Да,
ребра.
Но не следует забывать, и обязательно нужно иметь в виду, что у основания этой формы есть перелом. То есть они не сразу идут туда, вот к вершине, а они сначала имеют расширение, а затем уже обратно идут к вершине.
Художественно оформленная пирамида.
То есть то, что называется пучина. То есть вот это расширение, пучина есть у бочки, пучина есть у луковицы, и вот эта пучина, то есть где ее как бы распучивает, есть и у кубоватой формы завершения. И вот эта пучина, она и создает вот эту динамику и криволинейность, расширение, затем сужение, вот эту самую живописность, которая так вот характерна для именно кубоватых церквей Онежско-Беломорского региона. Форма, она локальная, она имеет региональную специфику, она не распространена практически по всей России, да, она сохранилась исключительно в Онежско-Беломорском регионе. Ну, это было явление, распространенное в 17 и 18 столетии, довольно-таки продолжительное время, но все-таки ограниченное только лишь бассейном реки Онега и южным побережьем Белого моря.
Странно, а почему именно там? Вот это как-то объясняется? Нет,
это сложно что-то... очень объяснить. Да? Есть предположение, что, возможно, кубоватые церкви пришли сюда из Каргопольского региона. Каргополь находится южнее, то есть вверх по течению реки Онеги. Каргопольские бочечные храмы до середины 17 века не сохранились, а, возможно, вот то явление, которое можно назвать таким вот залповым возникновением кубоватых церквей в Южном Беломорье, наверное, может быть объяснено основанием в 1650-х годов в Южном Беломорье на Ки-острове крестного монастыря патриарха Никона, что послужило мощным импульсом для строительства в этом регионе. И, опять же, по письменным источникам известно, что трапезный храм этого монастыря, первый трапезный храм, деревянный, он имел кубоватую форму и строился каргопольскими плотниками. То есть, скорее всего, это какая-то местная каргопольская традиция, которая была усилена благодаря появлению здесь, в Южном Беломорье, такого значимого заказчика, как патриарх Никон.
Угу, понятно.
А Никон, как известно, он тяготел к пятиглавой композиционной формуле, и поэтому кубоватая форма завершения, она оптимально соответствовала его представлениям о каноничной православной архитектуре.
То есть вот эта кубоватая форма, она позволяет поставить пять главок. Главную как бы в центре.
Да, потому что шатер, он...
Да. А и четыре по углам, вот, пониже и поменьше размером.
Ну, на самом деле, феномен кубоватых церквей и возникновение их в середине 17 века или ранее, он до сих пор не исследован, и сложно представить, как можно исследовать причины возникновения этого явления, потому что памятников нет, источников, которые подробно бы описывали храмы, появившиеся ранее середины 17 века, тоже отсутствуют. То есть мы можем только констатировать, да, в середине 17 века и далее в этом регионе появляются и распространяются храмы именно с такой формой завершения. И здесь появление крестного монастыря и патриарха Никона, ну, наверное, становится лежащим на поверхности, но, может быть, и неисчерпывающим объяснением.
А вот, допустим, на квадратной клетской какой-нибудь маленькой постройке, ведь можно же тоже такую сделать, как бы крышу, да, сходящуюся?
Можно, по сути, в один вот конец. Этот четверик, на котором поставлен куб, вот в этой Петропавловской
вот
церкви
селе
Вирмы, да, ее можно тоже назвать клетью. То есть, по сути, это клетская церковь, увенчанная кубом. Но в данном случае, вновь возвращаясь к нашей дискуссии, да, доминирующим, определяющим она... да, специфику этой архитектуры является не клеть, а форма завершения.
Да, ой, как интересно. Хорошо, и вот еще ярусные, то есть это какие-то ярусы, не этажи, но ярусы, то есть это что-то повыше, что-то пониже, какая-то часть,
да,
или это вот это, или что-то другое имеется в виду?
Да, ярусный тип, если мы его так называем, он был очень распространен, опять же, с середины 17 века. По предположению Грабаря, это было связано с тем, что в середине 17 столетия в связи с этими интеграционными процессами и активным присутствием на Руси украинского духовенства в русскую архитектуру могли проникнуть и приемы, свойственные украинской православной архитектуре 17-го столетия, которая до сих пор по многим своим сохранившимся памятникам свидетельствует о том, что да, в украинском зодчестве того времени были ярусные постройки. Может быть, это один из примеров как раз того, как русское деревянное зодчество или в целом русская архитектура того времени оказывается восприимчивой к каким-то внешним влияниям, правда, все-таки православным влиянием, а не воздействием, исходившим, скажем, из Западной Европы.
А в чем эта многоярусность заключалась? То есть вот что как бы на разных ярусах?
То есть ярусная архитектура или ярусная церковь представляла собой такую вертикаль, составленную из уменьшающихся кверху объемов. У зрителя, у слушателя может возникнуть ассоциация с китайской пагодой, Но я не очень люблю вот эти параллели с китайской архитектурой, потому что это все напоминает прежние дискуссии о воздействии азиатского искусства, о чем писал Виолли Ледюк еще почти 150 лет назад. Но на самом деле, действительно, просто по законам физики, конструкция по расположению центра тяжести, она должна кверху убывать, а не расширяться.
То есть это тогда что получается? Вот, допустим, основание какое-то есть.
Да, основание, основание, на которое
довольно большое
ставится
получается.
Несомый объем меньшего размера, на которое ставится еще один объем еще меньшего размера, и так вплоть до
Поняла, как детский конструктор, который, значит, вот кверху ставишь, ставишь кубик, потом поменьше, поменьше, поменьше.
Просто уменьшение.
То есть это просто объема, уменьшение кверху. Ясно, ясно.
Это было распространено и в каменной архитектуре второй половины 17 века. Это очень живописная форма.
Получается, действительно, как бы такие ярусы. То есть то, что повыше и поменьше, оно как бы оставляет такую вот, ну, можно сделать там балкончик, например, такой вот ходить.
Да, то есть эти сооружения можно отнести к некому такому типу башнеобразных памятников. И
вот на пагоду это совсем, мне кажется, не похоже.
Но пагода, по сути, она ведь тоже является собой объемы, поставленные друг на друга и уменьшающиеся кверху.
Ну, понятно, да.
Потому что пагоды, они ярусные.
Да, интересно. В общем, пришло, да, к нам, получается, есть предположение, что с юга.
Возможно, но, опять же, мы не можем говорить о том, что существовало в... Нам очень трудно говорить о том, что существовало в русской деревянной архитектуре до середины 17 века. Сохранившихся памятников нет, но это не значит, что их не было, и я убежден, что что-то существовало, похожее, подобное, просто не сохранилось до нашего времени. Вот мы коснулись как раз вопросов типологии, и я говорил о том, что вроде бы набор элементов, из которых состоит храм, он не такой большой. Это четверик, восьмерик, бочка, шатер, простые какие-либо параллелепипеды, если мы говорим о трапезных. Но все вместе, вот в разнообразных сочетаниях, это дает как раз вот это многообразие. И мне кажется, здесь наиболее понятно будет сравнение со звукорядом, поскольку любой звукоряд, он состоит всего лишь из 12 нот. Но вот эти 12 нот, они создают вот все многообразие музыкального искусства во всем мире уже много столетий. Здесь, наверное, то же самое. Вроде бы 12 или сколько-то элементов, но вот в этом сочетании они создают ту самую гармонию и музыку архитектуры, которая бесконечна и неисчерпаема.
Да, это очень хорошее сравнение, спасибо. Музыка в архитектуре. По праву это выражение применимо не только к каменным, но и, как мы видим, к деревянным шедеврам зодчества. В наших выпусках мы часто говорим об освоении севера. Слово хорошее, но в нем есть что-то от потребления. А вот деревянное зодчество является нам пример и обратного. Не потребления, а отдачи, возвращения. Люди, заселявшие северные земли, не только брали, но и отдавали, оставляли в наследство. К сожалению, мы это наследство немало промотали, во многом не уберегли, по разным причинам, объективным и субъективным, но тем более хочется надеяться, что хотя бы оставшееся с прилежанием будет сохраняться. А чтобы узнать, что сохранять, надо изучать и просвещаться. В конечном итоге это и является целью у строителей проекта «Освоение Севера. Тысячи лет успеха». Мне вот очень понравилась одна фраза из интервью с вице-президентом компании «Норникель» Ларисы Геннадьевны Зельковой. Оно звучало в предыдущих наших выпусках. Так вот, она сказала: «Нам всем немного не хватает широкого культурно-исторического взгляда как на то, что делали наши предшественники, так и на то, что мы делаем сегодня». А деревянное зодчество не только само по себе явление, но оно как раз и создает часть культурно-исторического контекста. Поэтому мы постарались уделить ему должное внимание. Ну что же, близится к завершению наша беседа с заведующим кафедрой истории русского искусства Санкт-Петербургского государственного университета Евгением Валентиновичем Ходаковским. Но прежде мы затронем еще две темы. Мастерство, правда ли, что мастера прошлого работали одним только топором? И что же сохранилось и где это можно посмотреть? А будет это уже в нашем следующем выпуске. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.